Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Сегодня у нас тема, центральная тема Каббалы, можно сказать, единственность силы, управляющей нами. И мы хотим сегодня разобрать тоже так, там, центральную статью из книжки «Шамати. Услышанное». Статья называется «Нет никого, кроме него». Вот недаром говорится, что эта статья является как бы кетером, короной вообще всей этой книги и основой, как бы основа Каббалы в ней заложена. Поэтому, ребята, в этот раз мы как бы не просим вас, чтобы вы сразу задавали вопросы, а наоборот просим вас вот немножко послушать, подключиться. А Рава Лайтмана просим начать так.
Да, мы начнем читать эту статью, немножко дополнять, обсуждать. Практически нечего в ней хоть как пояснять. Дело в том, что просто надо ее очень много раз слышать, слушать, впитывать, понимать, пытаться как-то войти в нее. И таким образом постепенно-постепенно она проникает в человека. Человек должен пропитаться ею. Вот как опускаешь кусок хлеба, там, допустим, в какую-то жидкость, в молоко, допустим, и этот кусок впитывает молоко, вот так надо нам опуститься в эту статью, и чтобы и впитать все, что есть в ней, чтобы она вошла в нас. Вот что-то вроде такого. Поедем. Баля Сулам. Первая статья из книги «Шамати», услышанная «Нет никого, кроме него». Сказано «Нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. Или, проще сказать, нет вообще никакой иной силы в мире, кроме Творца. Нет никого, ничего. А то, что человек видит, что есть в мире многие силы, отрицающие существование единственности высшей силы. А причина этого в том, что таково желание самого Творца, чтобы путать человека, что якобы есть много сил, много возможностей, первопричин всего существующего, для того, чтобы человек, путаясь, именно нашел, определил, осознал, доказал самому себе, что нет никого, кроме Творца. То есть одна единственная сила, она находится в мире, она определяет весь мир, она действует в каждом из нас, в каждой клетке наших организмов, животных, организмов духовных, то есть в душах, неважно где и как, мы все находимся в поле этой силы. Она окружает, она управляет, она делает абсолютно все. И наше существование сводится к тому, чтобы раскрыть единственность этой силы, что нет никого, кроме нее. Метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». Заключается этот метод в том, что левая рука отталкивает, и также отторжение, то есть скрытие Творца, то, что мы становимся такими какими-то, не совсем определенными относительно Его, мы начинаем думать, что есть еще другие силы, противоположные ему, что есть двоебожие, что называется, плохой творец и хороший творец один против другого, потому что мы таким ощущаем мир, или много Божие, то есть много сил в мире, которые находятся между собой в определенных противоположных всевозможных отношениях. Так вот, то, что есть противоположные силы в мире, это сделано, задумано специально. То есть специально существуют в мире силы, явления, действия, которые изначально возникают с намерения, с намерением сбить человека с правильного пути, то есть к устремлению только к Творцу. Отбросить его от этой мысли, что есть только одна сила, только один Творец действует на него. Таким образом, эти отталкивания, они помогают человеку в том, что с их помощью человек получает потребность, полное желание, чтобы Творец помог ему раскрыть его самого. Так что иначе он бы не смог никаким образом вообще определить себя в этом мире. То есть он видит, если он хочет определить, кто же им управляет, кто же определяет его мысли, действия, все, что происходит с ним, все, что происходило, все, что будет происходить. С одной стороны, ясно, что это происходит все под воздействием одной единой силы природы. С другой стороны, эта сила все время она нас крутит. Она завлекает нас в различные такие обстоятельства, что мы соотносим все, что с нами происходит, ко многим людям, ко многим событиям, ко многим властям, что, дескать, они управляют миром самостоятельно, моей жизнью. И я таким образом откатываюсь назад от определения единственности управления Творца. Я не могу удержать себя в том, что это только одна единственная сила таким образом мною управляет. Я вижу все время противоречия в этом управлении. Почему таким образом делает Творец? Опять-таки, дело в том, чтобы мы могли именно во всех этих противоречиях силой воли отыскать именно его, несмотря на противоречия, несмотря на то, что вдруг я попадаю под власть полиции, государства, своих родственников, семьи, своих детей, вдруг товарищи на меня воздействуют, вдруг еще кто-то. На самом деле я должен четко определить, что я нахожусь только лишь в поле Творца. И нет ничего другого, кроме как Творец, который мною управляет, который меня вводит и выводит из всех этих состояний и подставляет вместо себя различные другие источники воздействия на меня. А я должен ежесекундно быть направленным через все эти якобы земные источники на него и четко знать, что это он это все делает через своих марионеток, через мою семью, моих друзей, врагов, государственные всевозможные там воздействия на меня и так далее. То есть через все. То есть практически вся эта вот картина, которую я вижу перед собой, которую я называю этот мир, она вся – это театр, через который Творец воздействует на меня. А я должен весь этот театр приклеить к нему в каждом его действии. И только истинным преодолением всех препятствий, то есть которые меня все время сшибают, сводят с пути, с правильного. Веры выше знания. То есть, когда вопреки тому, что я вижу, я все равно приклеиваю все эти, приобщаю все эти события, все эти источники воздействия к Творцу, что это только Он, только облачается в разных людей, в различные силы, события. Только таким образом я могу делать усилия по исправлению своего ощущения в мире. Только таким образом я ищу Творца. Но не всегда есть у меня силы преодолеть верой выше знания все эти сомнения, все эти подставы, как по-русски говорится, и уцепиться за Творца. Не всегда это возможно. Не всегда я могу верой выше знания, то есть усилиями своими, вопреки тому, что я вижу, видеть сквозь все эти источники воздействия на меня, они бывают очень серьезные, очень угрожающие и всякие, и я должен все равно видеть сквозь них Творца. И такое, такой поиск называется «вера выше знания». То есть, когда я устремляюсь к Нему вопреки тому, что я ощущаю. Если я не могу удержаться в таком действии, видеть сквозь все источники, влияющие на меня, Творца, то я падаю в ощущение этого мира и вижу только этот мир. То, что обычный человек и видит. Значит, начало нашего духовного пути – оно заключается в том, чтобы начать определять Творца во всех действиях, которые мы ощущаем на себе, во всем происходящем в нас и вокруг нас. Причем не только вокруг нас, что на меня воздействует, но и во мне, как я сам реагирую на то, что Творец играет мной через всевозможные внешние такие фигуры, и я сам реагирую на них. Это тоже не я реагирую. Это тоже не я сам. Нет у меня ничего самостоятельного. Это тоже Творец. То есть получается так, что я нахожусь посреди, между тем, как Творец влияет на меня снаружи, и между тем, как Творец изнутри меня влияет на внешний мир. И вот посреди, между этими двумя источниками правильного намерения, что нет никакого, никого кроме него, я должен найти четкое свое состояние. В поиске этого, пишет Баля Сулам, всегда у человека больше падений, чем подъемов. То есть всегда у него больше неудач обнаружить Творца, укрепиться в нем, направить себя на него, видеть Творца в каждом действии. А таких состояний очень мало. Намного больше состояний других, когда я падаю и вижу только внешний мир, и я себя в этом мире. То есть не Творца из себя и вне себя Творца, а и я, и внешний мир. Это то, что я ощущаю. Вот в этом-то и заключается наша, я бы сказал, трагедия. Такое состояние, когда я ощущаю я и внешний мир, называется падением. Когда я ощущаю, что внутри меня находится Творец, и вне меня находится Творец, такое состояние называется подъемом. Что же значит, что Творец находится, что Творец находится во мне? А то, что я чувствую, как он мною крутит, он не дает мне, даже моим внутренним усилиям, устремиться прямо на него. Видеть этот мир как его произведение. То есть я нахожусь здесь действительно между двух огней. Изнутри меня все время меня обманывают, и снаружи все время меня обманывают. Вот эта вот настройка двойная, и внутри меня, и снаружи, она и называется настройка на Творца. На то, что нет никого, кроме Него. И меня нет, и внешнего мира нет. А существует только один Творец. А кто же такой я? А я – это вот эта точка, которая находится между этими двумя воздействиями. Внутренним и внешним. Поэтому, пишет Бальсалам, и всегда у человека больше падений, чем подъемов. И не видит он конца этим состоянием, думая, что навсегда останется вне устремления на Творца, так как видит, что трудно ему выполнить даже самое маленькое духовное действие, то есть соединиться с Творцом и внутри себя, и снаружи. И только верой выше знания, то есть только вопреки всем этим путаницам, которые Творец в нем рождает, он может это сделать. Но не всегда он способен преодолеть эти препятствия и видеть, что нет им конца. Чем же все это закончится? Когда он полностью разочаровывается в своих силах, чтобы обнаружить Творца во всем существующем, в том числе и в себе, тогда он приходит к решению, что нет никого, кто бы мог помочь ему, только сам Творец. Действительно, ведь если существует одна единственная сила, один единственный источник всего происходящего, то только, очевидно, к нему ему надо обращаться, если ты хотел бы что-то изменить. И потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы Творец открыл ему глаза и сердце, то есть разум и чувства. И действительно приблизил его к слиянию с Творцом навеки. То есть это может сделать действительно только сам Творец. Когда человек начинает это осознавать, то он также осознает, что все предыдущие годы даже, возможно, а иногда и больше, чем годы. Все эти состояния, которые проходил он, они прошли не бесполезно, а специально таким образом Творец подготавливал его к тому, чтобы у него было настоящее требование к Творцу, чтобы Творец открыл ему глаза и сердце. И в действительности приблизил его к единению с собой. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, они исходили от самого Творца. И не от того, что человек был плох, и не было у него сил для преодоления этих всех препятствий и путаниц, а специально для того, чтобы возбудить человека к себе, дать ему возможность искать пути к Творцу, определить точно, кто же он сам. Именно для этого и игрался с ним Творец все эти годы. Чем долгие годы. Именно для того, чтобы человек внутри себя мог четко осознать, определить, выявить правильное отношение из себя к Творцу. И только тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, То есть не оставляет ни в коем случае этот путь, несмотря на то, что разочаровывается каждый раз и не видит конца всем этим действиям, которые проходят над ним, дают такому человеку помощь свыше, не позволяя ему удовлетвориться малым и остаться на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности сказать, что есть у него какая-то методика исправления, какие-то добрые дела. И, в общем, он удовлетворяется этим. Человек, который на самом деле стремится к истине, он не останавливается никак, он не может остановиться. Он должен достичь состояния, когда именно Творец раскроется в нем в полном, абсолютно полном объеме. И только если на самом деле есть у человека истинное желание, такой человек получает помощь свыше. А это истинное желание, оно возникает постепенно. Оно возникает постепенно. Именно благодаря тому, что человек падает, поднимается, падает, поднимается, разочаровывается, снова устремляется к поиску Творца. И только таким образом появляется, вылущивается в нем это правильное устремление к Творцу. Но непонятно нам еще сегодня, что же значит правильное. Что оно постепенно, постепенно отсортировывается из всех предыдущих неправильных, не совсем четко определенных отношений к Творцу. И только если у человека появляется это настоящее истинное желание, такой человек получает помощь свыше. И ему показывают всегда, насколько он плох в нынешнем состоянии, то есть посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. Смотрите, сколько крутит человеком. И все для того, чтобы он увидел, что нет у него правильного, полного единения с Творцом. То есть он не готов, он не понимает и не ощущает еще, а что значит раскрыть Творца. Что значит определить его, Творца, как единственно существующий источник всего происходящего в себе и вне себя. И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от святости. То есть от устремления к Творцу, от четкого сближения с Ним. Причем видит, что он неудачник по сравнению с другими, потому что он не видит, что находится внутри других. Но он видит, что они, в общем-то, удовлетворены и спокойны. Они не настолько резко и серьезно реагируют на свои неудачи. Они так живут. То есть ищут, конечно, хотели бы найти Творца в своей жизни, но если его нет, то можно и чем-то другим заняться. Есть какие-то и другие возможные состояния. Не только лишь непрерывный поиск Творца. Поэтому он чувствует, что он находится в более низком состоянии, в более неудачном состоянии, чем остальные окружающие его, которые, в общем-то, могут ощущать себя, что находятся в связи с Творцом, понимают, что происходит, и видят, что все в порядке. А человек этот чувствует себя, что ему абсолютно ничего не раскрывается, не светит ничего. Что же делать? И даже если он получает иногда какие-то возбуждения со стороны Творца, какие-то приближения, какие-то озарения, то они тотчас же исчезают, и он снова падает в какую-то такую серую тьму или серость просто. В состоянии такие низости, отчаяния или вообще ничего такого, что можно было даже как-то охарактеризовать. короче говоря, серое состояние. Но в конечном итоге, если человек не отчаивается, именно эти состояния, они вынуждают его наконец-то осознать, что только Творец может помочь ему и раскрыть его, его настоящие чувства, чтобы он ощутил Творца и в себе, и снаружи. Здесь я бы, может быть, остановился и готов послушать какие-нибудь вопросы. Только именно по этой теме и как можно ближе к ней. Если у вас есть, прошу. Первый выскакивает Алма-Ата. Только я вас очень прошу критически относиться к тому, что вы собираетесь задавать. Иначе я вас забракую и надолго. Вы слышите там девушки?
Значит, я приведу цитату Бёлля из его романа «Где ты был, Адам?» «Война хорошо, как отмазка перед Господом. Где ты был, Адам? В окопах, Господи, на войне. Считаете ли вы, что война – это хорошо?»
Это не имеет отношения к нашей статье. Я удивляюсь, когда я предупреждаю, что задавайте вопросы ближе к тексту, вы как будто не слышите меня. Вы слышите себя и своего там автора. Мне просто очень горько, жалко за то, что у меня такие слушатели. Я еще раз предупреждаю, задавайте вопросы по теме. То, что вас интересует мое отношение к войне, оно меня не интересует. У меня есть план работы с вами. Прошу. Я не слышу Алма-Ату.
Алло.
Да.
У меня вопрос. У меня 5 братьев и 5 сестер, и сейчас все наши мальчики в семье стали заболевать. И сейчас в критическом положении лежит мой братишка, парализована левая сторона. У меня вопрос. Конечно, я всегда молюсь, я знаю эту силу. И как бы мои молитвы помогли бы им? Или они должны это делать? Спасибо.
И то, и другое. И ваши молитвы, и их молитвы. И то, и другое. Вильнюс.
У меня вот вопрос по поводу в себе и внаружи. Вы сказали ощущать мир в себе и внаружи. Мы учили, что мы ощущаем мир только во мне, и в принципе все во мне. Что такое, в чем разница во мне и что такое внаружи?
Естественно, что мы ощущаем все в себе, но это ощущение в себе, оно само разделяется на внутреннее и на внешнее. Поэтому мы ощущаем себя существующими в каком-то пространстве, объеме. Мы и этот объем. Дальше. Москва.
Добрый вечер, Раф. У меня такой вопрос. Вы говорите «вера и выше знания». А где эта граница между верой и знанием? Как ее понять, определить?
Вера выше знания имеется в виду, что знание имеется в виду то, что я ощущаю через свои 5 органов чувств, а верой называется то, что я принимаю как совет каббалистов и пытаюсь смотреть на мир их глазами. Это называется вера. Выше моего знания. То есть вопреки моим ощущениям я пытаюсь начать ощущать мир, как мне советуют каббалисты. Они говорят, что они ощущают мир по-другому. И поэтому я пытаюсь начать смотреть на мир их глазами. Вот это называется вера выше знания. Тбилиси.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, состояние безбожие это духовное достижение некое или некий изъян?
Это не имеет никакого отношения к Каббале. Каббала никак не относится к религии. Дальше. Мак Виджи.
Добрый вечер. Вопрос от Натальи Майстренко. Требуются ли от нас какие-то действия после того, как мы желаем определить, что все от Творца в каждый момент?
Да, требуется. Если мы действительно пытаемся определить все, что все исходит от Творца, то мы должны постепенно таким образом и действовать. Быть связанными с товарищами, в группе, в мире и так далее. Харьков.
Скажите, пожалуйста, Раф, а что, как кто такой я на фоне Творца, если внутри он, снаружи он, и нет никого, кроме него, и есть я?
Это очень сложный вопрос. Мы как-нибудь будем потом его изучать, конечно. Это называется средняя часть сферы Тиферет. То есть все снаружи идет от Творца, все изнутри меня идет от Творца, а у меня есть такая точка посреди, так называемая срединная точка моя, не снаружи и не снутри, которая находится на перекрестке, на соединении внешнего моего мира и внутреннего моего мира. Вот эта точка, она является моей личной точкой. Это не относится ни к Творцу внешнему, ни к Творцу внутреннему. Вот мне надо эту точку раскрыть и, исходя из нее, действовать. Она заключается именно в том, что я, исходя из нее, когда я нахожусь в ней, именно только в ней, начинаю действовать так, чтобы действительно во всех своих действиях, внешних, внутренних, в осознаниях, в поступках, в чем бы то ни было, я бы действовал так, будто Творец полностью, полностью наполняет внешний мир мой и внутренний, и меня. Вот когда я достигаю таких состояний, тогда я прихожу к состоянию, когда действительно нет никого, кроме него, и в этом заключается смысл и конец моего исправления. Дальше у нас уже Харьков был, Маквиджи был, Тбилиси был. Ну все, мы можем идти дальше. У тебя есть вопросы?
Есть вопросы. Вот да? Эдуард из Гомеля спрашивает. Творец дает препятствия, и он же дает силы для их преодоления. Если так, то в чем смысл этой игры?
В том, чтобы мы отнесли все к нему, к Творцу. Действительно, то есть изначально он все создал, в том числе и меня, и ставит мне все время препятствия. Он ставит препятствия для того, чтобы я все больше и больше соотнес все к нему, вопреки этим препятствиям. В этом и заключается наша работа. Когда она заканчивается, оказывается, что я, в принципе, раскрываю все, что существовало. Но я это сделал своими усилиями. И поэтому я понимаю, как все существует. Я становлюсь в состоянии равным Творцу. Потому что я его как бы раскрыл из его скрытого состояния. И мое понимание, мое ощущение, оно полностью, полностью заполняет весь мир.
То есть вот эта вот фраза, что именно моими усилиями я это постигаю, она самая важная для Творца получается.
Да.
Еще вопрос тогда. Юля из Амстердама спрашивает. Можно ли открыть для себя управление Творца, что только Он все делает, но при этом не раскрыть, что это управление доброе? Или открывается это вместе обязательно?
Не может раскрыться Творец, как творящее зло. Это абсолютный факт. Дальше.
Ирина из Одессы. Как можно обратиться к неизменной совершенной силе, к закону природы, чтобы он дал мне что-то изменить?
К нему можно обращаться только с одной просьбой. вообще, к тому, чтобы он помог нам правильно видеть мир. И у нас тогда не будет никаких проблем. А для того, чтобы мы обратились к нему с этой просьбой, он делает все для того, чтобы этот мир стал нам очень-очень горек, труден, чтобы он нас запутывал. И это все делается самим Творцом. В мере нашего продвижения вперед, нашего развития, мы получаем все больше и больше помехи. И поэтому у нас возникает все больше и больше причины обратиться к Творцу. Сочи.
Подскажите, пожалуйста, а вот ситуации такие для раскрытия Творца существуют в группе. Что бы ни происходило, если ты держишь намерение, что все от него, что это он все устраивает, ты как будто бы выходишь из состояния и раскрываешь его. Важно ли это, чтобы раскрытие для меня только или для всей группы? Что это он нам устроил, этот спектакль?
Нет, важно для всей группы. Важно, чтобы и в группе все ваши состояния, они понимались бы вами как исходящая часть Творца. И чтобы вместе вы доходили до состояния такого, что вы вынуждаете его раскрыться. Понятно, да? Тов.
Георгий из Тбилиси. Творцу от меня нужна активная сопричастность к процессу управления творением или достаточно согласиться и быть благодарным наблюдателем его работы?
Нет, надо нам активно. То есть что значит активно? Я пытаюсь во всех своих действиях, мыслях, чувствах, в чем бы ни было, я пытаюсь везде, везде, везде раскрыть, что это исходит из Творца, и он меня направляет на то, чтобы я был связан с ним. Краснодар.
Здравствуйте. Вопрос из ЕВГ. Как я прихожу к тому, что ощущаю серое состояние, о котором вы говорили, и хочу вырваться из этого серого состояния, когда все ровно и хорошо? Где взять потребность в чем-то большем? Откуда приходит этот поиск цели моего существования и тем более связать все с Творцом?
Оно приходит из воздействия света, окружающего на вас. Когда вы занимаетесь кабалой, вы вызываете на себя высший свет, и он постепенно подтаскивает вас, двигает вас к Творцу. И эти состояния, когда он двигает вас к Творцу, они или по правой линии, или по левой линии происходят. То есть тут происходит как бы заигрывание Творца с нами, типа флирта. Он приближает и отдаляет, отдаляет и приближает. Таким образом, чтобы вызвать в нас различные ощущения в связи с ним. Ведь мы не можем двигаться только в одном состоянии быть, или в правом, или в левом, а именно на сопоставление между ними. Вот так действует Творец. Поэтому устремление к нему, какое бы оно ни было, если оно происходит в группе, занятия, книги и так далее, то тогда мы начинаем видеть, как в нас меняются эти состояния, причем постоянно меняются. И мы в итоге видим, что иной возможности у нас нет, как только лишь прорваться к нему, то есть вынудить, заставить его, чтобы он раскрылся нам. Вена.
И мировой клей. У меня вопрос. Если я все моменты, все ощущения чувствую, что это все от Творца, и я просто смотрю все в позитиве, но бывает иногда такое ощущение, что просто пустота какая-то, как это все становится безразлично. Как быть в этот момент?
Как быть в этот момент?
Ну, вроде так.
Попытаться попасть среди товарищей в такое состояние, когда они находятся в поисках, в движении вперед, а ты рядом с ними пытаешься заразиться от них, их состоянием, их устремлением вперед. Только таким образом. То есть группа, в общем-то, должна заботиться о том, чтобы всегда быть в движении вперед и этим предоставить каждому ее участнику возможность упасть среди них – но именно тут же начать подниматься. Пловдив.
А какая разница между людьми, которые сильно религиозные, для которых нет ничего, кроме Господа, и людьми, которые постигают Творца в Кабале, для которых нет никого, кроме Него?
Разница очень простая. Они совершенно не похожи друг на друга, эти два типа людей. Во-первых, Кабала – это не вера и не религия, и ничего не принимает на веру, и не заставляет никого верить ни во что, а призывает раскрыть Творца. То есть, если в религии вера называется, что я верю, а что ты веришь? Ну вот мне сказали, объяснили, и я верю в то, что мне сказали. Ну хорошо, это твое дело. То в Кабале верой называется знание, постижение, ощущение. Ощущение. А не то, что мы принимаем в нашем мире за слово «вера». Дескать, что на самом деле я не знаю, да или нет. Но я принимаю это и живу, как будто это так. Кто знает, кто доказывает? Никто. Правильно это или нет? Сколько людей, столько мнений. Так что здесь нет никакой связи между Кабалой и религией. Наоборот, Кабала, она никоим образом не связана с религией, она направлена только на раскрытие, на знание, на ощущение, а не на то, что мне кто-то там рассказал. Понимаете? Это, так что разница, она огромная. Противоположная. Рига.
Вы читали, говорили о падениях, подъемах, падения. Там, это я и внешний мир, а подъем творец, я в Творце, Творец во мне. И вот эти состояния равномерными должны быть, это лучше? Или как дается проходить их, и смягчается ли путь, и зависит ли это от нас?
Как мы должны стремиться к тому, чтобы все время быть в состоянии, когда ощущаем Творца и внутри, и в себе, и снаружи. Ощущение Творца, которое заполняет собой весь мир, в том числе и меня. Это состояние, оно самое совершенное. А все состояния остальные, они даются Творцом для того, чтобы мы еще больше устремились к тому, чтобы ощутить Его и внутри себя, и снаружи. То есть нет никого, кроме Него, имеется в виду именно вот такое ощущение Творца. То есть кроме Него действительно никого. А кто же я? А я – это только тот, кто констатирует факт. Кто может сказать, да, действительно, я чувствую, что нет никого, кроме Него. Так что кто-то чувствует, да, я чувствую, что нет никого. Понимаете, вот эта точка, она остается. Эта точка является центром нашей души. А все остальное – это Творец. Вы еще что-то говорите, но я вас не слышу.
Зависит ли от нас, что мы вот как можно больше в подъеме в этом все время с Творцом, в Творце, Он в нас?
А, пожалуйста, нет проблем. Вы организовываете группу так, чтобы все время она этим занималась. И тогда она будет и вас держать. Шауляй.
Всегда ли раскрытие Творца случается через соревнование с этими силами?
Плохо очень слышно. Повторите.
Слышно?
Да.
Всегда ли раскрытие Творца случается через соревнование с этими силами?
Да. Раскрытие, оно всегда связано с поиском, с разочарованием, с устремлением через силу, с падениями, с подъемами, только таким образом. А иначе вы не можете ничего разглядеть и ничего узнать. Дело ведь в том, что и в нашем мире Если мы к чему-то идем, то мы всегда разочаровываемся, падаем, находим и так далее. То есть поиск, он всегда состоит из определения двух противоположностей. Он говорит...
Yes, hello, Raf. You said that all bad things are given to us by the Creator. But there are some instances in history, for instance, the Holocaust, where after this large-scale tragedy...
Дорогой мой, этот вопрос не относится к нашей теме. Я извиняюсь. Я предупредил заранее. Мы говорим только о единственности Творца. И больше никак. Беседер, поедем дальше.
Есть хороший вопрос из Фейсбука. Там сейчас идет трансляция. Татьяна Осташкина спрашивает. Творец будет играть и испытывать до конца моей жизни?
До конца этой жизни, в будущих еще состояниях. Будет тебя испытывать до тех пор, пока ты его полностью не раскроешь. Что он является единственно существующим.
То есть вопрос, сколько можно?
Сколько можно? Это очень просто. Пока ты во всех частичках своей души, в каждой клеточке своей души, не определишь, что все исходит от Творца, и что Он единственный управляющий.
Вот интересно.
В этом заключается исправление души.
Вот интересно, столько чувств, столько ощущений сводится к одной точке. Вот все. Вот все.
Да, ничего другого нет.
Есть еще вопросы, расширим географию, из Швейцарии, как Аджан из Цюриха спрашивает. Если удается достигнуть уровня Творца, то все люди вокруг становятся добрыми и хорошими, ощущаются?
Если я таким образом достигаю Творца?
Да, то я вижу всех остальных добрыми.
Нет, еще. Это будет ощущаться только лишь в состоянии абсолютного исправления, когда не только я... Но и все остальные, которых я ощущаю, существующие вне меня, также постигнут Творца, как нет никого, кроме Него.
Вот еще такой вопрос. Светлана Азизова задает много вопросов здесь. Очень расплывчато понятие Творца. Творец – это сила природы, это высший свет, это мы, это все есть Творец. Где этот источник?
Творец – это, в первую очередь, источник всего происходящего. То есть, что бы ни происходило, это источник происходящего. Это первое. Творец – это то, в чем мы существуем. Мы существуем в нем. Творец – это все, что наполняет и действует во мне. Кроме единственной точки, которая называется свободой воли, определить, принять, есть кто-то кроме него он, или нет никого кроме него.
Можно ли ответить? А, да.
Вот это...
Еще такой вопрос. Это сила или это закон? Что это?
Творец – это и сила, и закон, и само существующее все. Это все Творец. То есть это... проявление одной и единственной силы, которая может ощущаться как единство. Но единство, оно уже не одна как бы сила. Оно предполагает собой, что есть много, и все они находятся в единстве. Вот таким образом относительно человека это проявляется.
Станислав из Брянска. Чем осознание, что управляет только Творец, поможет не обрести свойства отдачи?
Дело в том, что когда ты привлекаешь на себя силу Творца, то эта сила воздействует на тебя и придает тебе свойство отдачи. Краснодар. А, уже был, но неважно, еще раз. Краснодар.
Спасибо большое. Еще один вопрос, опять же, из группы ЕВГ. Спрашивает товарищ, в состоянии низости, глядя на важность устремлений других людей, должен ли я желать того же, чему они придают важность?
Если вы хотите быстро выйти из своего состояния, то вы должны предпочесть все, что делается вашими товарищами, как самое главное. И тогда это поможет вам быстро выйти из вашего состояния. Ну, сделаем еще раз запросы через Вильнюс. Вильнюс.
Ребе, вы пару раз в своей речи сказали слово «отчаяние», и самоубийство, я так понимаю, это уже самый крайний акт отчаяния. И сейчас уровень самоубийств просто захлестывает нас. Какую вы тут видите взаимосвязанность? Прокомментируйте, пожалуйста.
Да, человек в современном мире, он находится в отчаянии, потому что не видит смысла существования, не видит цели, не видит даже причины, для чего он должен существовать и страдать в этом мире. И поэтому он также, с другой стороны, развит настолько, что он видит все, что происходит, что может происходить. И в итоге, конечно, решает с этим совсем покончить. Зачем существовать, страдая, если можно не существовать и не страдать? Вполне разумно. Вполне разумно, об этом говорится и в Каббале в том числе. То есть решение в общем, никто не говорит, что оно правильное, но оно вполне логичное. И поэтому только раскрытие человека, что есть возможность в нашем мире достичь совершенного существования, знания, понимания, для чего ты существуешь, как вообще все это крутится. И главная цель вечная, совершенная, которая есть перед тобой, и ты ее можешь достичь. Все это, если мы раскрываем человеку, то мы при этом можем серьезно-серьезно поменять эту, конечно, нехорошую статистику.
То есть это выход из тупика человеку?
Это выход из тупика. Человечество в итоге будет действительно стремиться себя убивать. Я уже не говорю о том, что люди рожать не хотят и так далее. Вот. Так что дальше у нас Москва.
Товарищ спрашивает. Я готов поверить, что нет никого, кроме него. А как быть с глазами? Нет шансов увидеть Творца.
Как-то нет шансов. Есть шанс. Поэтому вы не занимаетесь кабалой, чтобы увидеть Творца. Увидеть это не значит увидеть нашими глазами. Есть многие вещи в мире, многие явления в мире, которые мы не глазами видим, но мы можем ощутить это. Так вот, мы в себе должны развить такое чувство, которое находится выше этой нашей материи. И тогда мы ощутим Творца. То есть это, Творец – это поле. Это поле, вот как магнитное поле. Но вы его ощущаете? Нет. Если у вас есть прибор, который может ощутить его, тогда вы можете ощутить это поле. То же самое и Творец – это поле, но которое включает в себе абсолютно все. Абсолютно все. Как его ощутить? Для этого вы должны создать в себе особое чувство, особый прибор, который бы это поле ощущал. И тогда вы увидите, что это свойство, которое вы называете Творец, оно заполняет абсолютно все. Этим мы и занимаемся. Поэтому Каббала, она и занимается тем, что раскрывает, желает раскрыть каждому человеку возможность раскрыть Творца. Кого мы еще не спрашивали?
Ну, мы пошли по второму уже заходу.
Да. Ну, дадим Алма-Ате. Я надеюсь, что они спросят сейчас что-то нормальное.
Здравствуйте. Я тоже надеюсь, что я задам правильный вопрос. Хотела спросить, в Каббале говорится, есть голос противника и есть голос света. Вот как понять, как отличить голос противника от света? И как постараться больше услышать голос света?
Вы должны в том и в другом определить Творца. Чтобы не было никакого отличия между тем и другим, чтобы ваши чувства не различали бы и то, и другое, говорили и это проявление Творца относительно меня. Вот когда вы совместите в себе эти два состояния, эти два определения, тогда вы начнете ощущать, что это один единственный источник, это и есть Творец.
Давайте Мак виртуальную группу спросим. Вот я был три...
Маквиджи?
Да, вот три дня назад, и я с ними как бы встречался, с Маквиджи. Там огромное количество ребят.
Маквиджи.
Спасибо большое.
Да.
У нас на самом деле масса вопросов, но вот зачитаю крик души. Творец — это... Светлана пишет. Творец — это совершенство. Почему же так примитивно движемся мы и так медленно и с такими страданиями?
А потому что мы не движемся. Вы можете двигаться к Творцу только в том случае, если вы объединяетесь все больше и больше вместе. Прибор, который раскрывает Творца, это как можно больше различные люди, которые соединяются вместе, готовые уничтожить все различия между ними для того, чтобы определить Творца. Если Творец – это единая, единственная сила, это равное такое поле, то вы должны сделать так, чтобы между вами не было никаких различий. То есть соединиться вопреки своих различий. Когда вы сближаетесь в таком случае, вы начинаете его раскрывать. Тогда вы становитесь детектором этого поля. Творец раскрывается в вас. Дальше есть еще United Ouija One. United Ouija One.
Добрый день, Рав. Вопрос. Могу ли я с этой точки наблюдения влиять на Творца и как?
Вы можете влиять на него только одним только в одну сторону, чтобы он поскорее вел вас и все человечество к раскрытию, к сближению с ним. Ну, еще можно сделать кого? Ну, дадим еще Сочи. Сочи. Нет, не слышны. Не слышим.
Слышно?
Да.
Спасибо. Вы практически уже ответили на вопрос, отвечая товарищам. Просто переживание за группу, за женщин. Вот что тогда мы должны сделать, чтобы женщины другие, вот вся группа раскрыла, что это все от Творца, чтобы они забыли о себе, о своих
каких-то... Побольше изучайте статьи из книги Шамати. Будьте с нами на уроках. И заботьтесь не только о женщинах, но и о мужчинах в своей группе. Хорошо? Снова не слышно.
Спасибо. Я задавала вопрос, это для группы женщин Одессы. И в свою очередь спасибо за совет. Будем продолжать. Спасибо.
Так, все. Тогда у нас остается только, может быть, последний вопрос. Это группа Тбилиси.
Могесалмебит. Маинтересепс ту рак авширия сатанасада адамьянс шорис.
Ну, не переведи.
Да-да, сейчас вопрос такой, какая связь между человеком-творцом и сатаной?
Сатаной? Сатана – это наша сила, которая не желает раскрывать Творца. В каждом человеке. Ничего внешнего такого нет. Нигде и никак.
Еще один вопрос, если можно.
Да.
Очень хочет, товарищ. Новый.
Извините. Проявляется ли сознание Творца в творчестве или является ли оно достижением исконно людского понимания мировоззрения?
Если человек приближается к Творцу, то это, конечно, влияет не только на его мировоззрение. Это влияет вообще и на все его произведение в этом мире. То есть то, что он делает, работает, производит, на все. Это ведь внутренние очень глубокие изменения в человеке. Поэтому желательно, чтобы мы постигали Творца, и это повлияет на мир, и в том числе через наши действия в этом мире. То, что мы производим, то, что мы читаем, пишем, говорим, обучаем других людей, там, ну, что бы то мы делали, там, лечим, работаем руками, неважно как, это все равно будет проявляться уже как как существование Творца внутри нас.
То есть эти действия сами будут как бы призывать к...
Эти действия, они будут уже исправлять мир и притягивать других тоже к раскрытию Творца. Хорошо? Тов. Тогда у нас остается только пожелать вам удачи и встречи через неделю.
И мы продолжим, да, эту статью? Там очень много еще.
Как? Нет, дальше. Мы будем продолжать, да, эту статью. Да. Да, да. Там еще очень много осталось. Мы прошли всего лишь 2 страницы из 7 страниц. Так что есть еще что в ней читать. Будьте здоровы, до свидания, до встречи.